«Избушку я на Варшаву направила», — тихо подкатилась сзади Баба-Яга. «А покуда едем, не хочешь ли сокол ясной соленкой своей поболтать?»
Я замер. Митя и Диак навострили уши.
«Иди уже на крыльцо, там хоть и ветер свистит, зато вас никто подслушивать не будет». «А ежели мне для докладу надобно?» «А ежели кому, козлобородому, разговоры сердечные для докладу надобны, так он у меня помелом по заднице огребет».
Честно предупредила бабка, цыкнув зубом.
«Неделю в уборную стоя ходить будет. Даже и по-большому».
Наш младший сотрудник тоже, видимо, имел что сказать, но, глянув в желтеющие глаза Яги, резко передумал. Покосился недоверчиво на тяжелое помело, прикинул что-то там в своем уме, произвел математические, физические и химические уравнения, вывел результат и молчок. Все-таки что ни говори, а Митя умеет учиться на собственных ошибках. Вот Диак – нет. Впрочем, на данный момент и он не рискнул так уж открыто настаивать на своем. Просто пересел ближе к двери, делая вид, что дышит свежим воздухом у косяка, и максимально оттопырил уши. Ну-ну.
«Вот, держи».
Моя домохозяйка полезла в старый, окованный железом сундук, стоящий в углу, достав небольшое зеркальце в серебряной оправе с длинной ручкой.
«Три раза на него дунь, да и попроси вежливо Аленушку твою показать. Ежели она сейчас в отделении сидит, то и через другое зеркало ответить сможет».
Я выхватил из ее рук волшебную вещь, чмокнул бабку в щеку и ринулся к двери с такой скоростью, что едва вообще не вылетел с крыльца. Сел прямо на порог, прижав спиной дверь и крепко держа зеркало перед собой, трижды осторожно дунул на свое отражение. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи», — на автомате вспомнил я, но тут же поправился. «Извините, а Алену можно?» Поверхность стекла на миг запотела, потом пошла рябь, как изображение в плохом телевизоре, а потом... «Аленушка?» На меня уставились две изумленные физиономии – бабкин кот Василий и азербайджанский домовой Назим. Оба сидят на старом персидском ковре ручной работы, перед ними блюдо плова, бараньи потроха, запеченная курица, три вида шашлыка на шампурах, молоко, айран и кувшин вина, конечно. Бакинское застолье в отделении. «Ребята, быстренько позовите сюда мою жену, и я забуду все, что увидел». Ошарашенный кот подошел к зеркалу-приемнику со своей стороны, потер его лапой, лизнул, понял, что происходит, и скроил свое знаменитое выражение лица. «Моськи, физы, морды? Из серии «Ничего не докажете, меня заставили, я вообще ни при чем, просто мимо проходил, вот подстава, зуб даю участковой». «Коты такое умеют». «Алена», — напомнил я. Василий отрицательно помотал головой. «Назим, а вы не видели?» Пока я смотрел на кота, азербайджанский домовой мгновенно скатал поляну и исчез под печкой. Все, доказательств нет. Улики спрятаны. Давить на совесть этих двоих прохиндеев бессмысленно. «Она хоть дома?» Вася отрицательно помотал головой, потом махнул лапой куда-то в направлении двора. «На территории отделения?» Василий подумал и махнул еще два раза. «В огороде, что ли?» «На базар пошла или к царице в гости?» Кот схватился обеими лапами за живот и покачался из стороны в сторону. «Заболела? Пошла к врачу?» Бабкин питомец неопределенно пожал плечами, может, и не заболела. «Может, и не к врачу, но ушла, дома ее нет в любом случае, и когда вернется, неизвестно». «Ладно, понял. Передай, пожалуйста, что я звонил. А в целом, как там у нас? Нормально?» Этот вопрос был в никуда. На миг мелькнул здоровущий черный хвост, и кот просто ушел из зоны видимости. Дальнейший разговор был ему неинтересен. Зеркало вновь пошло рябью, значит, сеанс видеосвязи закончен. Вот и поговорили. Практически в ту же минуту сзади деликатно постучали. Я встал.
«Никита Иванович, картошечка по-крестьянски упарилась.
Идите уже обедать, а то бабушка без вас и откушать по-людски не дозволяет. Ложкой дерется, прибольно. Иду, Мить, держитесь там». Действительно, баба-яга держала оборону у печи, вооруженная длинной деревянной ложкой. На лбу нашего младшего сотрудника уже зрели две крупные шишки. Диак вообще лежал под столом, яростно дуя на обожженные пальцы, а перед его носом, собирая пыль с пола, покачивалась горячая картофелина. «Всем мыть руки!» – потребовал я. Бабка согласно покивала. Волшебное зеркало я сунул в тот же сундук.
За стол сели все вместе, чинно, благородно, как в приличных английских семьях. Отварная белорусская картошка с укропом и жареным луком была просто великолепна. Мы вчетвером легко расправились с большим котелком, когда избушка вдруг резко встала. Ягу как пушинку кинула на меня, меня на изумленного Митю, Митю на перепуганного дьяка, а уже Филимон Митрофанович, придавленный тройным весом к полу, прощально пискнул.
«Церберовы милицейские есть! Жаловаться буду на извращения эдакие! Ежели только выживу!»
«Младший сотрудник Лобов?»
«Я, батюшка участковый.
Приказываю выползти из-под меня и главы экспертного отдела слезть с гражданина Груздева, выйти за дверь и прояснить обстановку».
«Рад стараться!»
Он одним рывком ценой взвывшего от боли дьяка встал, рассадил нас с бабкой Егой на лавках и пулей метнулся исполнять. Назад вернулся через секунду, бледный, но заинтересованный.
«Могу ошибаться, Никита Иванович, но стоит там поперек дороги знатный господин на козлиных ногах, одет богато, в одной руке сабля, а в другой бутылка, а на лбу рога, как у всамделишного черта. Чудет-то будем. Может, его сразу лопатой промеж рогов? Так дозвольте со всем моим усердием».
«Чертей в Польше хватает. Однако, судя по описанию, встретили мы под Варшавою самого...»
Тут дверь в избушку распахнулась от широкого удара ноги, и на пороге встал эффектный полный пан в ярких национальных одеждах со жгучим взглядом, кривым носом, длинными усами и кривыми рожками на лбу.
«Га! То мой обед!»
Он взмахнул кривой саблей. Никто и слова вымолвить не успел, как взвившийся винтом Филимон Митрофанович широко осенил гостя крестным знамением. Черт в один миг стал тих, как швейцарская овечка, чем и поспешил воспользоваться наш Митенька, со всей дури врезав нечистому деревянной лопатой в челюсть. Рогатого варшавянина откинуло в угол, со звоном приложив башкой об окованный железом бабкин сундук. «Лукошкинская опергруппа, приятно познакомиться», – запоздало выдал я.
«День добрый, шановне панство», – вежливо кивнул черт, лежащий в углу, неподкованными копытами кверху. «Только ногами не забейте, добже! Так ты ж дух нечистый, праведных людей с пути истинного сбивающий, супротив Господа Бога восставший, еще нам и условия ставить будешь!»
С полоборота завелся дьяк, и мне пришлось просить Митю надеть на него намордник. «Бабуль, может, лучше вы начнете?» Баба-яга скромно вздохнула, подошла к поднимающемуся гостю, протянула руку и произвела некое хитрое рукопожатие в масонском, негритянском или мексиканском стиле. То есть они хлопнулись ладонями, поиграли пальцами, ударились плечами, потерлись локтями, одновременно фыркнули в разные стороны, покивали налево-направо, дунули в нос друг другу и обернулись.
«Пан Смолюх разумеет по-русски?»
«То так, ясно вельможное», — осклабился толстый черт. «Я могу говорить на любом языке. Хоть на китайском, хоть на суахили, хоть на эсперанто. Работа такая, сами понимаете. А кроме известной еги Егайло Егелонской, с кем имею честь?»
«Ивашов Никита Иванович, лейтенант милиции при дворе царя Гороха. Это Дмитрий Лобов, наш младший сотрудник, а это...»
«Дьяков в дупу. Мне довольно того, что я жму руку тому самому сыскному воеводе, что поставил на место самого повелителя мух». Галантно поклонился черт. «Какая же нелегкая занесла вас в веселые земли королевства польского. Ей же ей, если я могу быть хоть чем-то вам полезен, то буду рад служить в милицейском полку».
Мы осторожно переглянулись друг с другом. Митя незаметно убрал в угол лопату. Филимон Митрофанович уже было засучивал рукава, но под строгим взглядом нашей домохозяйки сделал вид, что у него просто в районе подмышки очень-очень чешется. Я же после недолгого размышления взял под козырек. «Рад знакомству, господин Смолюх. Прошу к столу. Если вы действительно сможете помочь в нашем международном расследовании, это будет очень высоко оценено царем Горохом. Думаю, даже будет открыт туристический маршрут к памятнику Ивана Сусанина».
«Как то есть».
«А чуть позже узнаете», – виновато прокашлялся я.
«Быть может, чаю?»
«Лучше моей хмельной настойки на малине, смородине да грибной плесени. «Подставляйте кружки, люди русские. За что пить будем? За дружбу?»
«Мы воздержимся, пан Смолюх»,
— останавливая мигом загоревшегося Митяя, твердо пресекла яга.
«А вот не поможете ли вы нам в поисках одного австрийского принца?»
«Почему нет? Но пани знает, за любую помощь надо бы наплатить».
«Митя, возьми лопату».
«С другой стороны, отчего ж не помочь добрым людям за даром? Мы, поляки, отличаемся славянской широтой души».
«Вы тут как хотите, а я покуда сяду на крылечке отчет в Думу Боярскую писать», —
неожиданно объявил дьяк, забрал письменные принадлежности и вышел за дверь. Похоже, крыльцо превращается у нас во что-то вроде отдельного кабинета, места для раздумий и частного уголка, где можно тихо посидеть одному. Хотя, в конце концов, должен же Филимон Митрофанович хоть где-то заниматься своими прямыми обязанностями – писать кляузы. Договор у нас с ним был – напишет, зачитает. Мы же всей опергруппой уставились на нашего рогатого гостя. Пан черт, если можно так выразиться, подбоченясь, развалился на лавке и, когда уже молчание стало неудобным, взял инициативу в свои руки.
«Карты на стол, сыскной воевода! Чего вам понадобилось в наших краях? Имейте в виду, то мои территории, я за них любому в горло вцеплюсь. Под славной Варшавой только мне зло творить позволено, а заезжая нечисть зато дань платит».
«Хм, у нас в Лукошкине тоже есть такой криминальный авторитет».
«Кош не смертельный?» — с уважением протянул Смолюх. «Мы с ним давние знакомые, в свое время немало друг другу крови попортили, как интригами, так и на саблях».
«Делили сферы влияния?»
«Можно так сказать. Однако, сколь я наслышан, ваша храбрая милиция тоже не один раз его козни рушила».
«Было дело, признали мы. Арестовывали, даже сажали разок».
«Хм, меня вам посадить не удастся», — широко ухмыльнулся усатый черт. «Хотя бы просто потому, что на землях королевства польского вашей милицейской власти нет. У нас тут свои порядки и законы».
«То есть, чтобы нам вот это вот сообщить, вы остановили избушку?»
«Я не имел намерения вас обидеть, пан Ивашов. Но что, если мы сможем быть полезными друг другу? Я просто так помогу вам, а вы просто так поможете мне.
Опять загадки разгадывать?»
«Ох, нет, Никитушка», — решилась подать голос яга. «Если уж сам старина Смолюх поперек дороги рогами становится, так дело серьезное. Одной загадкой нипочем не отбояримся. Да только прежде, чем хоть за что-то браться, уж сделай нам такую милость. Скажи, чем ты, шляхта парнокопытная, нам помочь можешь?»
«Что скажете, если я помогу вам тот трактир найти, где одна старая бабка еще помнит красавчика принца Йохана?»
«Так мы, пойди, сами ее отыщем. Варшава, город маленький, там все друг дружку знают».
«С тем не поспорю», — самоуверенно разулыбался Смолюх. «Однако ж, что если та трактирщица моя родная бабушка? Вдруг да заупрямится старушка, упрется лбом, хвост узлом завяжет, да и слова из нее не вытянешь. Тогда как?»
«Никита Иванович, а ведь это на вроде шантажом попахивает», — осторожно прогудел Митька. «Может, того? Я его снова лопатой урегулирую».
«Не сметь. Ваши условия».
«Да, это сказал я. Просто другого варианта у нас не было. Я хочу домой, к любимой жене. И совсем не хочу год, два, три опрашивать случайных прохожих, ища свидетелей по всей Европе в поисках давным-давно пропавшего принца. Так понятнее? Пусть даже ради этого расследования придется идти на сделку с чертом. Главный посыл – спасение нашей сотрудницы Бабы-Яги от несправедливого судебного преследования. Как-то сам собой отошел на второй план. Да никто же не верил в ее вину. Я даже чуть было в сердцах не сунулся в сундук за зеркальцем волшебным. Вдруг Аленушка уже вернулась. Но усилием воли сумел себя взять в руки. «Гражданин Смолюх».
«Пан Смолюх»,
— поправил он, я кивнул. «Хорошо. Пан Смолюх, до того, как мы перейдем непосредственно к делу, вы не могли бы дать нам 2 минуты на закрытое совещание?»
«И то верно. Пойду пройдусь по вашей крыше, на трубе посижу, воздуха свежего глотну». Миролюбиво зевнул польский черт и вышел из горницы. Мы втроем, сгрудившись нос к носу за столом, уставились друг на друга.
«Ты как хошь, сокол ясный, а я ему не верю. Замутит лях хвостатый, себе служить заставит, а сам потом фальшивым золотом с нами и расплатится».
«Поддерживаю бабулю».
«Нет такого золота, чтоб сама милиция заради духа нечистого землю носом рыла. Не буду я у него ничего разнюхивать, и экспертизу ему ни одну не покажу».
«Поддерживаю однозначно. Ишь какой, предложение не сделал, жениться не обещал, а уже экспертизу бабушкину ему покажи».
«Это у нас в Лукошкине под рукой и сотня Еремеевская стрельцов с пищалями, и царь-батюшка с царицею, да и весь честной народ. А тут, коли он тебя кинет, кому жалиться пойдешь, а?»
«Поддерживаю бабулю. Некуда нам тут податься. Никто нас, бедных милиционеров, не любит. Все вслед плюнуть норовят. А что тетка Матрена с капустой делает, мрак».
«И самое главное, что мы вообще у той чертовой бабушки забыли? Может быть, она и не знает ничего полезного. Может, у ей склероз давным-давно страшенный. Может, она всех принцев Йоханами зовет. Ей пофигу, что они, к примеру, Филиппы, Себастьяны или того круче, Махмеды Али ибн Фарухи Аглы. А наш поди в том трактире квасит, не переставая».
«Поддерживаю. Минуточку. Трактир, говорите? Это же круто меняет дело. Хочу ихний трактир посмотреть. Оценить с точки зрения обслуживания клиентов. Я с вами, Никита Иванович, отец родной».
«Вот харя предательская!» —
вспыхнула бабка, и мне пришлось применить весь свой начальственный авторитет, чтобы они тут еще и не подрались при посторонних.
«Брейк, сели по разным углам и язык друг другу не показывать. Я внимательно выслушал ваши аргументы, оценил и принял к сведению. Все верно, все логично, все так. Но не будем забывать, что мы находимся на территории сопредельного и не всегда дружественного государства. Так что без рабочего контакта с местными жителями нам никак не обойтись. А в том, чтобы побыстрее закончить это дело, чтобы обелить незапятнанное имя Бабы-Яги, нашей старейшей и честнейшей сотрудницы, заинтересованы мы все. Вопросы?»
«Че он от нас хочет?» —
в голос выдали и Митька, и бабка.
«Вот теперь его и спросите».
Я подошел к печке, открыл заслонку и проорал в дымоход:
«Пан Смолюх, можно вас попросить?»
Дверь распахнулась, и на пороге показался совершенно голый дьяк. Соответственно, распахнулись рты и у нас троих. За спиной Филимона Митрофановича возник польский черт, широко сверкающий лошадиной улыбкой.
«А мы тут со скуки в картишки перекинулись. Не умеет играть пан Груздевский. Ох, не умеет. Не его сегодня день», — объявил он.
Наша домохозяйка взяла Митину ладонь, прикрыла себе глаза и тихо выругалась матом.
«Да ежели бы он, сукин сын, с крестей не пошел, когда козыри бубны, так я б ему...» —
взвился Филимон Митрофанович, эмоционально размахивая руками. Голый дьяк более всего напоминал бледного червя, пришибленного садовым инвентарем.
«Отдайте ему одежду», — попросил я. «От всей души рад сделать приятное пану участковому», — насмешливо поклонился рогоносец. «А кроме того, лично от меня просто так в подарок прошу принять листы того доклада, что этот милейший человек готовил к отправке вашему царю. Приинтереснейшее чтение, должен признать. Если по возвращении на Русь всех вас не отправят на виселицу или не посадят на кол, я буду крайне изумлен».
Он протянул мне два листа бумаги, исписанные мелким каллиграфическим почерком. Дьяк попытался перехватить их, не отнимая рук от прикрытия причинного места, но просто клацнул зубами в пустоте. «Я даже не стал читать, что он там накорякал, потом без спешки посмотрю, а лишь кивком головы, поблагодарив польского черта, спросил: теперь к делу. Чем мы можем быть вам полезными?»
«Вопрос щепетильный», — на секунду замялся он. «Можете убить мою бабушку?»
«Митя, возьми лопату».
«Я имел в виду после того, как она вам все расскажет. Митя, бей».
«Со всем моим удовольствием».
Один широкий взмах лопатой, черт мигом пригнулся, а не успевший увернуться Филимон Митрофанович, картинно сверкая ляжками, отлетел в угол. Описывать ту развратную позу, в которой он замер, у меня рука не поднимается, и тошнота к горлу подкатывает. Уж простите, не буду.
Мир, дружба, переговоры, поднял руки вверх пан Смолюх. Чего сразу драться? Вы, русские, такие горячие, а жуть. Учитесь терпимости у культурной Европы. По-вашему, это значит, бейте в конце разговора, а не после первых трех слов.
Гражданин Смолюх, вы только что склоняли сотрудников милиции к противоправным действиям, то есть убийству гражданина суверенного государства. Это нормально, по-вашему?
Так я ж черт.
И что, вас перекрестить для конструктивного диалога?
Нет, 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 нет. Обойдемся без взаимных угроз. В конце концов, мы же цивилизованные люди. Ну, не все люди и не все цивилизованные.
Присаживайтесь, пригласил я. Смолях удовлетворенно сбросил рясу, штаны и ермолку на причудливо лежащего дьяка и пересел к нам за стол. Разговор начал как-то завязываться в более внятном ключе.
«Я свое слово держу. Вот хоть хвост вам даю. Рубите на пятаки русские, как селянка краковскую колбасу, если совру».
По рукам, скрипя сердце, согласились мы.
«Зато и выпьем. Даже не думай», — жестко предупредил я, когда Митяй резко метнулся за стопками.
«Поговорим на трезвую голову. Вы дали нам определенные надежды или даже гарантии, но мы до сих пор не знаем, чем именно должны расплатиться за ваши услуги».
«Так я вроде тонко намекнул».
«Еще раз, если вы вдруг не поняли, мы – милиция, не группа террористов, не наемники, не ассасины, мы никого не убиваем».
«Да кого там убивать? Зажившуюся и зажравшуюся старуху?»
Призгливо поморщился польский черт, барабаня когтями по столу.
«Один удар лопатой вашего холопа и...»
Я не успел остановить кулак нашего младшего сотрудника, да и, честно говоря, не очень старался. Когда пан Смолюх поднялся с пола, его левое ухо оказалось плотно приклеенным к виску. Должен признать к чести поляка, что он не обиделся. Продолжим конструктивный диалог.
«Я всегда готов к переговорам. Если ваш холоп больше не буп...»
Еще один удар кулаком, и черт начал потихоньку злиться.
«Я ведь могу и за саблю взяться. А ты меня в третий раз холопом назови и посмотрим. Да кто ты есть? Вольный сын крестьянский, младший сотрудник милиции Дмитрий, сын Лобов».
Смолюх с недоумевающей ухмылкой обернулся к нам с Егой и даже дьяком, но не нашел ни одного сочувствующего взгляда.
«Не понимаю вас, русских».
«Мы тоже не всегда себя понимаем, но не в этом случае». Черт философски пожал плечами, зачем-то почмокал губами, закрутил усы и сдался.
«Вся крев, курва драна! Будь по-вашему, не надо никого убивать. У нас с бабушкой давний спор за варшавскую русалку. Я ее хочу. Ну, люблю, то есть. А бабуля скрывает тайные слова, на которые она из реки Вислы выплывает. Пусть скажет, и нет проблем. Но корова старая всегда была против нашей любви. Прям как у того Шекспиру, что вечно повествования печальственные у нас деревенских ворует», — сквозь зубы шепотом напомнил Митяй.
Дьяк и бабка кивнули, я же ограничился многозначительным молчанием.
«Так что скажешь, пан участковый?»
«Помочь двум влюбленным? Разумеется, мы не против. Но вы уверены, что та же русалка имеет к вам ответный интерес?»
«Ох, да кто же их спрашивает, знаете ли?»
«Представьте, знаю. У меня целых две знакомых русалки – Уна и Дина. Мы встречались в свое время. По служебной надобности, разумеется».
«Никитушка, сокол ясный!» – тронула меня за плечо баба-яга. «Про любовь свою он не врет. Я ж мужское вранье на раз чувствую, а вот про девичьи чувства такой гарантии никак дать не могу».
«Пан участковый, пани Едвига, «Пан Дмитрий, пшепрошу за обиду, я не знал, что вы по роду службы тоже почти шляхтич. Со смирением и кротостью прошу вас взяться за мое дело и убедить чертову бабушку сказать те самые слова. Я же умолю ее помочь вам в поиске того австрийского принца Йохана».
«Только обмани нас!» — цыкнула зубом Яга. «В баню со мной пойдешь!»
Ушлый пан Смолюх безропотно поднял обе руки вверх, признавая свое полное поражение и готовность тянуть с нами одну упряжку до конца. 5 минут спустя мы всей опергруппой, включая предательского, но зато одетого дьяка и подозрительно любвеобильного черта, уже ехали к далекой, прекрасной Варшаве, где стоял тихий трактир у реки Вислы, и по той самой Висле гуляла знаменитая русалка с круглым щитом и кривым мечом. По крайней мере, это было то, что я помнил еще из советских мультиков моего детства. Может, сейчас кто и не знает, но старая польская сказка говорит о том, что на символ варшавского герба претендовали многие – львы, единороги, орлы и прочие другие представители животного мира. Однако вольным полякам пришлась по сердцу история прекрасной русалки, которую турки или немцы, или вообще китайцы пытались выловить из Вислы для своего султана – или кайзера, или мандарина, но ничего из этого не вышло. Водяную деву спасли, и в качестве презента жители города дали ей щит и меч для защиты от любых врагов. Если что и путаю, простить великодушно. Как я понимаю, на данный момент речь идет о той самой кудрявой красавице-русалке, в голую грудь которой так страстно влюбился наш польский знакомец, известный черт Смолюх. «Четкого плана действий у меня пока нет», — честно признался я бабе-яге. «Просто сейчас мы исходим из показаний лишь одного свидетеля, но он рогатый, хвостатый и нечист на руку».
«Не только на руку», — многозначительно повела носом бабка.
«Ну да, он в целом нечистый, если так можно выразиться». Польский черт у окна делал вид, что любуется окрестностями и нас не слушает, но правое ухо его с золотой серьгой в форме перевернутого распятия, словно локатор, развернулось в нашу сторону. Следовательно, будем действовать по обстоятельствам. Итак, что мы имеем? Трактир, которым руководит мать матери вот этого гражданина.
«Чертова бабушка!»
— опять поправила Яга. «Принято к сведению». «Но, по-моему, звучит несколько оскорбительно, нет?»
«Ничуть», — не сдержавшись, брякнул Смолюх.
«Хорошо. Раз уж вы в курсе, то не могли бы как-то поподробнее рассказать нам о вашей престарелой родственнице и о самом трактире? Что вообще это за место? Есть ли запасной выход? Какая публика? Правила поведения и все такое?»
«Что ж, пан участковый, я скажу тебе всю правду». «Ибо на данный момент врать не в моих интересах», — решительно хлопнув шапкой о колено, объявил черт.
Кстати, на макушке у него была лысина, величиной с блюдца, так что, опомнившись, он тут же водрузил шапку обратно.
«Бабка моя, женщина старой адской закалки, теперь таких уже не делают. Скажет, как турецкой саблей отрежет. Строга, сурова, неподкупна». «Словно старый солдат, не знающий слов любви».
«Понятно», — записал.
«И трактир ее — место страшное. Днем все тихо, пристойно. Люди ездят, фляки едят, варку пьют. Но как солнце зайдет, двери запираются, музыка гремит, а за столами сплошь упыри с вурдалаками сидят. Да молоденькие ведьмы, без платья, пшепрошу, пани, на столах танцуют, хвостами вертят. Коли только кто из честных поляков туда пошел, так ему назад выхода нет».
«То есть их едят?» — уточнил я.
«Не сразу», — слегка покраснел польский черт. «Но потом все равно едят».
Я даже не стал пытаться додумывать, что он имел в виду. Моя домохозяйка чуть сощурилась и спросила:
«А что в том трактире батраки не нужны ли?»
«Всегда нужны. Как в хозяйстве без холопов. Но вот беда. Наймет их моя бабушка сроком на месяц, а они уже через неделю исчезают, как будто и не было».
«А вы не знаете, куда?»
«Всяк рев, да знаю я, естественно. Ну чего вы хотите от меня, чтобы я родную бабушку на суд католической церкви сдал и показания подписал? Так не дождетесь».
«Никита Иванович», —
вдруг неожиданно очнулся молчавший доселе Митя, —
«а можно я его все-таки лопатой тресну?»
Я даже не успел резко ответить, как глава нашего экспертного отдела значимо подняла руку.
«Вот что, напарнички, есть у меня идея».
Мы все вытянули шеи. Примерно к 5 вечера, учитывая разницу во времени, почти неутомимая избушка сбавила ход на правом берегу широкой сине-зеленой реки с купающимися утками у берега, а на противоположной стороне золотились заходящим солнцем красные стены польской столицы. Лично я никогда не был в Варшаве, но говорят, что польки весьма красивы, что польское пиво очень крепкое, а польская кухня крайне своеобразная, вкусная и вся из натуральных продуктов. Конечно, все это хотелось бы как-то проверить, но, увы. На данный момент мы свернули куда-то налево, не теряя столичный город из виду. Буквально через 30-40 минут в стороне от столбовой дороги показался небольшой хутор из 3 домов за невысоким метр с кепкой забором. На самом большом деревянном доме висела олиповатая вывеска «Рестаурация у бабцы Дьябло». Даже моего скромного знания латинского алфавита хватило, чтобы понять написанное. Довольно откровенно.
«А чего нам стесняться?»
– удивился польский черт, изгибая черную бровь.
«Мы на своей земле. Здесь родились, здесь живем, здесь грешим и искушаем. Пусть простые люди своей головой думают, куда идти, а нам с того заведения одна сплошная выгода».
«Не поспоришь», — мелко покивала Баба-Яга. «Ну что ж, соучастнички, все ли готовы?»
«Все»,
— прозвучал мужской хор голосов.
«Может, кто струсил, али мнение поменял, так пусть сразу уходит, потом уже отступу нет».
«Умрем, но флот не опозорим», — четко по моей команде продекламировали Митя, Дьяк и польский черт Смолюх.
Каждый знал, что ему делать. Первый в подозрительное, но крайне гостеприимное заведение зашли мы с Егой. Чертов трактир не особо отличался от наших провинциальных кабаков. Небольшой общий зал с 4 длинными столами, за ними на табуретах сидели несколько человек самой криминальной наружности. На первый взгляд обычные люди, а не нечисть какая-нибудь. Поляки громко разговаривали, орали песни, спорили, руками разламывали караваи белого хлеба, макали их в топленое свиное сало и запивали пенным пивом из больших глиняных кружек с покусанными краями. Ровно все то же самое с поправкой на русскую речь вы найдете и в Лукошкине. За стойкой бара стояла невысокая, но необычайно толстая старуха, по красоте и возрасту соперничающая с главой нашего экспертного отдела. Одета в немецкое платье со шнуровкой и пышным декольте, на голове капор, из-под него во все стороны торчат седые локоны, более похожие на парик из архангельской пеньки. Лицо круглое, нос пятачком, густые черные брови, сросшиеся на переносице, но глаз наметанный. Она грузно выбралась из-за барной стойки и поплыла нам навстречу.